Юрий Слезкин. Эра Меркурия. Евреи в современном мире. В детстве я был близок обеим бабушкам. Одна, Ангелина Ивановна Жданович, родилась в семье помещика, училась в Институте благородных девиц, закончила актерскую школу Малого театра и была застигнута Красной армией во Владикавказе в 1920 году. Она гордилась своими запорожскими предками и потеряла все, что имела в революции. На старости лет она жила в мире со своим прошлым и своей страной. Другая, Берта Брохе Иосифовна Костринская, родилась в черте оседлости, не закончила школы, сидела в тюрьме за революционную деятельность, эмигрировала в Аргентину, а в 1931 году вернулась в Россию строить социализм. На старости лет она гордилась своими еврейскими предками и считала всю свою жизнь ужасной ошибкой. Эта книга посвящается ее памяти. Введение. Современная эра – еврейская эра, а 20 век – еврейский век. Модернизация заключается в том, что все становятся подвижными, чистоплотными, грамотными, говорливыми, интеллектуально изощренными и профессионально пластичными горожанами, в том, что культивируются люди и символы, а не поля и стада, в том, что богатство ищут ради образования, образование ради богатства и того и другого ради их самих, в том, что князья и крестьяне превращаются в учителей и торговцев, наследственные привилегии сменяются приобретенным престижем, а место сословий занимают отдельные личности, малые семьи и начитанные племена, нации. Модернизация – это когда все становятся евреями. У одних князей и крестьян получается лучше, у других хуже, но никто не способен стать лучшим евреем, чем сами евреи. В век капитала они самые предприимчивые предприниматели, в век отчуждения самые опытные изгнанники, а в век специализации самые искусные профессионалы. Некоторые из старейших еврейских специальностей – коммерция, юриспруденция, медицина, толкование текстов и культурное посредничество стали самыми важными и наиболее еврейскими из всех современных занятий. Древность евреев стала причиной их образцовой современности. Основной религией современного мира является национализм. Вера, которая отождествляет новое общество со старой общиной и позволяет недавно урбанизированным князьям и крестьянам чувствовать себя на чужбине, как дома. Каждое государство должно быть племенем, каждое племя – государством. Каждая земля – обетованна, каждый язык – Адамов, каждая столица – Иерусалим, и каждый народ – избран и древен. Век национализма – это когда каждая нация становится еврейской. В Европе XIX столетия, где зародился век национализма, величайшим исключением из правила повсеместного национального строительства были сами евреи. Наиболее успешные из всех современных племен они оказались и наиболее уязвимыми. Главные триумфаторы века капитализма они стали главными жертвами века национализма. Больше всех нуждавшиеся в защите государства, они получали ее меньше всех, поскольку ни одно из европейских национальных государств не могло стать олицетворением еврейской нации. В большинстве европейских государств имелись граждане, сочетавшие беспримерные социальные успехи с безысходной племенной чуждостью. Время евреев было также веком антисемитизма. Все главные современные антисовременные пророчества были решением еврейского вопроса. Фрейдизм, учение по преимуществу еврейское провозгласил одиночество эмансипированной личности, неизбежной частью человеческой природы, и предложил курс лечения, основанный на применении к человеческой душе принципа либеральных сдержек и противовесов, управляемое несовершенство. Сионизм, наиболее эксцентричная разновидность национализма, исходил из того, что лучший способ преодоления еврейской уязвимости состоит не в том, чтобы все стали как евреи, а в том, чтобы евреи стали как все. Марксизм самого Карла Маркса начался с положения о том, что окончательное освобождение мира от еврейства возможно лишь посредством полного уничтожения капитализма, поскольку капитализм есть неприкрытое еврейство. И, разумеется, нацизм, самый последовательный из всех видов национализма, настаивал на том, что создание подлинной национальной общности возможно лишь посредством полного уничтожения евреев, поскольку еврейство есть неприкрытый космополитизм. Одна из причин, по которой XX век стал еврейским, состоит в том, что попытка нацистов уничтожить евреев привела к канонизации нацизма в качестве абсолютного зла и превращению евреев в универсальных жертв. Другие причины связаны с распадом российской черты оседлости и тремя последовавшими за этим мессианскими исходами в Соединенные Штаты, оплот бескомпромиссного либерализма, в Палестину, землю обетованную еврейского национализма, и в города СССР, свободные и от либерализма, и от племенной исключительности. Эта книга представляет собой попытку рассказать историю еврейского века и объяснить его истоки и значения. Глава 1 рассматривает жизнь еврейской диаспоры в сравнительно-историческом контексте. Глава 2 описывает превращение крестьян в евреев, а евреев во французов, немцев и прочих. Глава 3 посвящена еврейской революции как части революции русской, а глава 4 следует за дочерьми Тевье Молочника в Соединенные Штаты, Палестину и, в особенности, в Москву. Книга заканчивается в конце еврейского века, но не в конце еврейской эры, эры Меркурия. Отдельные главы сильно различаются по жанру, стилю и размеру. Читателям, которым не понравится глава первая, может понравиться глава вторая, и наоборот, тем, кому не понравятся главы первая и вторая, может понравиться глава третья. Читатели, которым не понравятся главы первая, вторая и третья, вряд ли получат пользу от продолжения чтения. И, наконец, эта книга в такой же мере о евреях, в какой о еврейской эре. Словом «евреи» обозначаются в ней члены традиционных еврейских общин. Евреи по рождению, вере, названию, языку, занятиям, самоописанию и формальному статусу, а также их дети и внуки, кем бы они ни были по вере, названию, языку, занятиям, самоописанию и формальному статусу. Главная цель повествования – показать, что произошло с детьми Тевье, независимо от того, как они относились к Тевье и его вере. Главные герои повествования – те из детей Тевье, которые оставили его и его веру и были, на время и по этой причине, забыты прочими членами семьи. Глава 1. Сандалии Меркурия. Евреи и другие кочевники. Арес вздремнул, и вновь война немедленно объявлена. Меж теми, кто поклоны шлет юному Гермесу хитрецу, и теми, кто поверил, как отцу, павлину Аполлону. У. О. Оден. Под чьей лирой? В общественном и экономическом положении евреев средневековой и новой Европы не было ничего необычного. Многие аграрные и пастушеские общества включают в себя общины чужаков, выполняющих обязанности, которыми коренные жители заниматься не хотят или не могут. Смерть, деньги, болезни, торговля, магия, дикая природа и внутреннее насилие часто являются ремеслом людей с чуждыми богами, корнями и языками, или считающихся таковыми. Подобного рода специализированные иностранцы могут использоваться от случая к случаю, как личные рабы, писцы, купцы и наемники, или находиться под рукой постоянно в виде демографически закрытых эндогамных племен. Их могут допускать или принуждать к выполнению определенных работ, потому что они этнические чужаки, или превращать в этнических чужаков, потому что они специализируются на выполнении определенных работ. Так или иначе, они сочетают возобновляемую этничность с опасными занятиями. В Индии такие самовоспроизводящиеся, но не самодостаточные сообщества образуют сложную символическую и экономическую иерархию. В других местах они ведут шаткое, а временами призрачное существование парий в отсутствии освященной религии кастовой системы. В средневековой Корее народности Колли Сачук и Хуачук Чеин использовались как плетельщики, сапожники, охотники, мясники, колдуны, палачи, телохранители, шуты, танцоры и кукловоды. В Японии Асикага и Токугава – одно племя. Это занималось забоем животных, публичными казнями и похоронными услугами, а другое – хинин – монополизировала нищенство, проституцию, жонглерство, натаскивание собак и заклинание змей. В Африке начала XX века сомалийские иебиры практиковали магию, хирургию и обработку кож. Фуга в Южной Эфиопии специализировались на лицедействе, резьбе и гончарстве, а бродячие кузнецы Сахеля, Сахары и Судана – были, среди прочего, менялами, ювелирами, могильщиками, музыкантами, скототорговцами, специалистами по обрезанию и посредниками при улаживании конфликтов. Европейские цыгане и странники, наследственные лошадиные барышники, предсказатели судеб, бродячие торговцы, ювелиры, музыканты, трубочисты, лудильщики, точильщики, старьевщики, сборщики металлолома и социальные мусорщики, специалисты по воровству и нищенству. Большинство кочевых занятий подобного рода сопровождалось меновой торговлей, и некоторые постоянные чужаки превратились в профессиональных купцов. Шейх Махамади из Восточного Афганистана кочевали по традиционным путям сезонных миграций, торгуя необходимыми земледельцам промышленными товарами. Хумли Хиампа из западного Непала меняли тибетскую соль на непальский рис. Яо, обитавшие в окрестностях озера Малави, освоили важный участок торгового пути вдоль побережья Индийского океана, а Короко из Васулу, ныне Мали, прошли путь от парий кузнецов до оптовых торговцев орехом кола. Некоторые изгои без труда превращаются в капиталистов. Еврейские, армянские и несторианские, ассирийские предприниматели использовали свой опыт бродячих правонарушителей при создании успешных коммерческих корпораций, в то время как большинство их соотечественников, занятых в сфере обслуживания, оставались социально маргинальными мясниками, кузнецами, сапожниками, цирюльниками, носильщиками, корабейниками, извозчиками и ростовщиками. В мировой трансконтинентальной торговле доминировали диаспоры, пользовавшиеся политической и военной поддержкой: греческая, финикийская, мусульманская, венецианская, генуэзская, голландская и британская, среди прочих, Однако место для незащищенных и, предположительно, нейтральных чужаков находилось всегда. Точно так же, как бродячему торговцу шейх Мохаммади разрешалось продать браслет, скрытый от мужских глаз, пуштунке или примирить двух воинов, не подвергая их честь опасности, еврей-предприниматель мог безнаказанно пересекать христианско-исламскую границу, брать на откуп крупные армейские подряды и заниматься запретным, но всегда нужным ростовщичеством. В XVI и XVII веках армянские купцы руководили мощной торговой сетью, соединявшей Османскую, Сефевидскую, Могольскую, Российскую и Голландскую империи посредством специально обученных коммерческих агентов, стандартных договоров и подробных руководств по международным ценам, тарифам и системам мер и весов. В XVIII веке интересы российской и османской дипломатии квалифицированно представляли балтийские немцы и греки-фонариоты. Чужеродность могла быть полезной и внутри сообщества. Не вступая в браки, драки и дружеские союзы с окружающим населением, профессиональные парии являлись символическими эквивалентами евнухов, монахов и безбрачных либо потомственных священников, поскольку они оставались вне традиционной сети соседских обязательств, кровной дружбы и родовой вражды. Инаданы, строго эндогамные оружейники и ювелиры Сахары, могли отправлять важные ритуальные функции на туарекских свадьбах, жертвоприношениях, церемониях наречения детей и празднования военных побед, поскольку на них не распространялись принятые у туарегов требования чести, правила уклонения от общения и законы брачной политики. Купцы Навары служили бедуинам Руала для обмена деликатной информацией с соседями. Армянские амира обеспечивали османский двор надежными откупщиками, казначеями и производителями пороха, а еврейские арендаторы и шинкари позволяли польским землевладельцам выжимать доходы из крепостных, не жертвуя при этом риторикой патриархальных отношений. Развитие европейского колониализма и вторжение коммерческого капитала в немонетарные системы обмена привели к появлению новых чужаков-специалистов. В Индии парсы Бомбея и Гуджарата стали основными коммерческими посредниками между европейцами, внутренними областями Индии и Дальним Востоком. Потомки зороастрийцев, бежавших в VIII веке из исламизованного Ирана, они образовали замкнутое эндогамное и политически автономное сообщество, которое оставалось вне индуистской кастовой системы и обладало относительно большей экономической маневренностью. Начав как бродячие торговцы, ткачи, плотники и поставщики алкоголя, с появлением в XVI столетии европейцев они перешли на финансовое посредничество, ростовщичество, судостроение и международную торговлю. К середине XIX века парсы стали ведущими банкирами, промышленниками и профессионалами Бомбея, а также лучшими в Индии знатоками английского языка и западных социальных норм. Во второй половине XIX века более 2 миллионов китайцев последовали за европейским капиталом в Юго-Восточную Азию, где у них и ранее имелись многочисленные колонии, Индийский океан и обе Америки. Некоторые ехали в качестве неквалифицированных рабочих, однако очень многие, включая прежних кули, быстро перешли в сектор услуг и со временем заняли господствующее положение в торговле и промышленности Юго-Восточной Азии. В Восточной Африке нишу посредников между европейской элитой и туземными земледельцами и скотоводами заняли индийцы, которые прибыли после 1895 года на строительство Угандийской железной дороги и вскоре монополизировали розничную торговлю, конторские должности и свободные профессии. Индусы разных каст – мусульмане, сикхи, джайны и католики из Гоа стали беньяс, торговцами. Также поступили ливанские и сирийские христиане и некоторые мусульмане, отправившиеся в Западную Африку, Соединенные Штаты, Латинскую Америку и на Карибские острова. Многие из них начинали как торговцы в разнос, коральщики африканского буша или мескатес внутренних территорий Бразилии.